Говорит Радио Свобода. Рамзан Кадыров обрушился с критикой на «Новую газету» за публикацию о принятых в Чечне мерах по борьбе с коронавирусом.
Кадыров отличается тем, что он не готов признавать свои ошибки. Но это была изначально ошибка, о чем он, в общем, достаточно мягко пытался сказать премьер-министр Мишустин.
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН в связи с жестоким подавлением бунта заключенных в исправительной колонии в Ангарске.
На сегодняшний день нам неизвестна судьба 64 человек. Неизвестно, где они, неизвестно ни родственникам, ни адвокатам.
Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в попытке захвата парламента в знак протеста против его посещения депутатами Госдумы России.
Приговор 5 лет – это такой демонстративный сигнал, что правительство идет на очень жесткую линию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на «Новую газету» за статью Елены Милашиной о ситуации с распространением коронавируса в республике. В статье отмечается, что многие медицинские учреждения Чечни не были готовы к приему больных, а Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними, цитата, «соответствующими методами». При этом сам Кадыров, требующий от простых чеченцев строжайшего соблюдения карантина, разъезжает по республике и публикует в социальных сетях фото, на которых он с членами своего ближайшего окружения ест шашлыки в своей резиденции. Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина ответила на вопросы «Радио Свобода». Распространено мнение, что в авторитарных и тоталитарных государствах легче справляться с такими бедствиями, как эпидемия, потому что власти значительно строже контролируют население. Про порядки, царящие в Чечне, хорошо известны. И вы, судя по всему, внимательно изучили ситуацию с пандемией именно в Чеченской республике. Как вы полагаете, может ли в Чечне сработать жесткий контроль, который насаждает Рамзан Кадыров?
Ну, во-первых, Чечня – это не государство. Во-вторых, Чечня – это все-таки не Китай, на который ориентируются чеченские власти просто по возможностям своим. Да? То есть в Китае не только заваривали двери подъездов и организовали масштабный карантин, но еще и за несколько буквально дней построили госпитали, оснащенные по последнему слову медицинской техники. Там есть огромная научная база. Там работали вирусологи, продолжают работать по изучению этой ситуации, по созданию протоколов лечения. Ну, просто это несравнимые вещи, это первое. Второе, на тот момент, когда в Чечне очень быстро были введены радикальные самые меры, крайние, да, практически транспортная блокада Чечни, попытки справиться с распространением заражения в республике, эпидемиологическая ситуация в Чечне была очень мягкой. То есть там было небольшое количество зараженных, одна смерть, и крайние меры можно было не вводить сразу. Вообще это такая высокая планка, с которой начал Рамзан Кадыров, которая может продолжаться какое-то очень небольшое время. И, собственно говоря, чеченские власти думали, что им вот стоит поддержать республику 2 недели на жестком карантине, и все пройдет. И только потом они начали уже понимать лучше. И я вижу, как этот процесс у них идет. Это действительно, они самообразовываются в процессе, они все больше и больше понимают о природе вируса. Они уже стали осознавать, что эти меры, если уже их соблюдать, да, они должны быть протяженными во времени, а сколько, никто пока не понимает. Но это уже понятно, что это даже не 1 месяц. А это значит, что появляются другие угрозы, которые, в общем, как следствие этого жесткого карантина и жесткой блокады, изоляции людей. Вот. Во-вторых, этот карантин все равно не полный, потому что огромное количество людей в республике не подвержены этому карантину, не соблюдают этих мер из-за того, что они выполняют определенные функции контроля, да, и они являются источниками заражения. В Чечне не были выявлены очаги, группы риска, которые, в общем, и являются источниками заражения. Они не были локализованы четко, они не были вообще даже обозначены, хотя все возможности как раз у властей были. Сейчас они осознают, что они сталкиваются с большой проблемой, потому что, как я с самого начала сказала, Чечня еще и в составе России находится. Поэтому мало закрыть Чечню. Надо, чтобы дождаться ситуации, когда в России ситуация с коронавирусом пойдет, ну, на убыль или как-то вот возникнет коллективный иммунитет или еще что-то, чтобы сама вся остальная Россия теперь не грозила чистой, допустим, если они очистят ее от вируса Чечни. И это тупик на самом деле. Рамзан Кадыров отличается тем, что он не готов признавать свои ошибки. Но это была изначально ошибка, о чем ему, в общем, достаточно мягко пытался сказать и премьер-министр Мишустин. Я думаю, что и российское руководство рано или поздно, в общем, оно следит, наверное, за ситуацией и во всем регионам. Сейчас просто больше заботят очаги такие массовые, как Москва, как Питер, крупные города, где, в общем, угроза чрезвычайная. Вот. Но даже здесь, вот у нас в Москве, в Подмосковье, не вводили меры кардинальные сразу. Во-первых, потому что это колоссальное потрясение для людей. Во-вторых, меры все-таки нужно такого рода вводить постепенно, чтобы не говорили о китайской модели. Опять-таки, повторюсь, мы не Китай. У нас своеобразная сторона, и если один регион закрывается, это еще не значит, что он обезопасился навсегда от этой угрозы. Ему придется тогда жить вот в этом карантине жестком очень долго. А как? А где ресурсы? А чем кормить людей? А как их лечить?
То есть можно предполагать, что истинной причиной гнева Кадырова был тот факт, что если он допустит вот эти тяжелые последствия, это ослабит его режим и вообще ослабляет уже.
Нет, я вот в эту политическую плоскость, не надо уходить. Причем тут это? Просто Кадыров реагирует на критику. Реагирует на критику своеобразным образом уже много лет. А в данной ситуации речь идет о том, что решения были некомпетентными. Вот, они чреваты последствиями. Я очень надеюсь все-таки, что в Чечне не будет массового заражения, потому что я понимаю, как, насколько там плоха ситуация с медицинской помощью. Да, медицина, в общем, очень... Она для всех регионов. Чечня здесь не уникальна. Но делать ставку на то, что мы самые лучшие, у нас меры самые лучшие, изоляция у нас вот приведет... Нет, на это нельзя делать ставку, потому что очень сложно будет потом признавать свои ошибки. Это будет чревато новыми формами подавления населения. Это не солдаты, это не зэки. Но больше всего, конечно, Кадырова, видимо, вызвал тот факт, что мы показали, ну, наглядно, собственно говоря, как Кадыров сам не соблюдает карантин. Его право кушать шашлык никто в этой стране не отменял, ему в первую очередь. Страна свободная, может, и имеет право на любую еду, даже в такое тяжелое время, когда, в общем, в Чечне у людей не хватает уже денег на еду. Проблема не в этом. Проблема в том, что он посылает ложный сигнал обществу. А общество необразованное. Это большая беда. Они действительно, очень многие люди, жители в Чечне, не верят, что этот вирус существует как угроза. В том числе потому, что власть очень долгое время говорила, что это паника, что это ложная угроза. Она давала эти сигналы. И не только в Чечне, а в России тоже. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что население не верит в эту угрозу. В Чечне особенно не верит, потому что в Чечне необразованное, к сожалению, население.
Да, я хотел бы спросить вот по поводу вашей публикации. Я надеюсь, что я правильно цитирую. Вы написали, что люди боятся заявлять о симптомах, потому что Кадыров приравнял больных коронавирусом к террористам. Все-таки имеются в виду заразившиеся, заболевшие или нарушители карантина?
Знаете, такие как категории, вот сейчас Кадыров говорит, что я имею тех, кто специально заражает. Нет таких людей вообще. Ну вот нету их, понимаете? В Чечне люди не знают о своем статусе. Не то, что тест кто-то сделал, чтобы они знали, что они инфицированы, и, соответственно, они бы не обращались в больницу. Да они первые бы полежали в больнице, если бы у людей поставили этот диагноз. Жить всем хочется на самом деле. Вот. Во-первых, не добежишь до этой больницы, они закрыты, и с трудом можно получить медицинскую помощь вообще в Чечне сейчас. А почему люди боятся? Они боятся, во-первых, вот этой риторики, безусловно, потому что все в Чечне прекрасно знают, как борется у нас с терроризмом. Чечне, да и вообще, как в принципе, борются с задержанными. То есть люди сейчас уловили одну вещь, которая, в общем-то, необходима для того, чтобы предотвратить распространение заражения в Чечне, где бы то ни было. Это установление контактов людей. Но эта практика у чеченцев, у жителей Чечни, связана совсем с другой историей. Когда их ловят, изымают у них телефоны или под пытками выбивают у них сведения о том, с кем они контактировали, кому они еще передавали какую-то критическую информацию о Кадырове или еще какие-то сведения. Вот с чем связан страх у людей, понимаете, с теми мерами, которые уже предпринимаются в республике для подавления критических мыслей или там поведения, которое не устраивает Кадырова, да. И второе, это, конечно, то, что прозвучало это страшное слово «терроризм» вместе с темой коронавируса. Это то, что заблокировало доверие и вообще возможный ответ общества на все меры, которые предпринимает власть. Это патовая ситуация, потому что справиться с этим вирусом можно только сообща с обществом, найдя с ним человеческий язык, договариваясь и объясняя ему. А чешское общество сложное для объяснения, потому что, еще раз говорю, необразованность – это просто бич, это страшная вещь, которая сейчас просто губит республику.
Я беседовал со специальным корреспондентом «Новой газеты» Еленой Милашиной. Вы слушаете «Радио Свобода». Фонд «Русь сидящая» обратился к двум специальным докладчикам ООН по внесудебным казням и попыткам после бунта в исправительной колонии номер 15 в Ангарске в Иркутской области. Бунт начался 9 апреля после того, как один из заключенных обвинил сотрудников СИН в избиении. На территорию учреждения был введен спецназ. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала об обращении фонда в ООН и ситуации в колонии в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Игорю Севрюгину.
На сегодняшний день нам неизвестна судьба 64 человек. Неизвестно, где они, неизвестно ни родственникам, ни адвокатам. Родственникам сейчас не сообщают о местонахождении этих людей. Адвокаты не допускаются в колонию. При этом надо сказать, что появившаяся информация о том, что один из погибших осужденных 89-го года рождения, то есть все родственники мужчин 89-го года рождения сейчас, конечно, находятся в очень тяжелом состоянии. И раз ПСИН знает дату рождения, конечно, знает и имя человека, о чем не сообщает. Про второго погибшего неизвестно и вовсе ничего. ПСИН достаточно цинично предлагает родственникам писать письма с приложениями всех документов о родственной связи и ждать ответа в течение 30 дней. Что, конечно, выглядит крайне цинично.
Ольга, а какие полномочия есть у специальных докладчиков ООН? Могут ли они вообще реально повлиять на российские власти?
Мы знаем, что ситуация «вода точит камень» происходит с комитетом ООН и спецпредставителем по пыткам, потому что в любом случае информация, которая поступает в ООН, накапливается там, и России так иначе приходится отвечать по большим докладам, где обвинены все случаи и пыток, и внесудебных преследований, пока Россия остается членом ООН и, естественно, не собирается оттуда выходить. Ей придется отчитываться. И как-то это объяснять.
Ольга, означает ли вот это обращение, что, по сути, действующая система общественных наблюдателей в тюрьмах в России не в состоянии добиться справедливости для заключенных?
К сожалению, система ОНК, общественных наблюдателей, она выхолощена за последние 5 лет. И вот, например, мы наблюдали вчера и сегодня сообщение из Иркутской ОНК, как Иркутская ОНК переживает, и это реальная цитата, по поводу разгромленного «Розария» в ИК-15. И стало известно, опубликовано переговоры в момент пожара. Один из заключенных дозвонился до председателя Иркутского ОНК, записал разговор и передал нам. И председатель Иркутского ОНК вот в самый тяжелый момент, когда его просили о помощи, спросил, откуда у вас телефон. Это было все.
А надежда на совет по правам человека есть?
Я думаю, что при сегодняшнем раскладе надежды на Совет по правам человека нет. Но в любом случае то, что произошло в Ангарске, это преступление. А я думаю, что мы можем говорить еще и помимо особой жестокости подавления бунта, при всем при том, что многие заключенные были склонны к переговорам и до бунта в момент говорили о том, что мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим поговорить о том, что здесь происходит. И жестокость подавления, и сами причины бунта, конечно, причины бунта были спровоцированы сотрудниками ФСИН, потому что сейчас стало известно о том, что новоиспеченный глава иркутского ГУФСИН, недавно переведенный из другой области оперуполномоченный, собственно, все услышанием на плацу в ИК-15 Ангарска перед бунтом сказал, что все несогласные будут изнасилованы.
Обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин беседовал с главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вернемся к теме пандемии коронавируса. Видео и фотографии, поступающие из крупнейшего эквадорского города Гуаякиль, даже на фоне всех остальных мрачных новостей, связанных с пандемией, отличаются пугающей безысходностью. Мэрия города раздает жителям картонные гробы, так как любых обычных не осталось. Организована специальная горячая линия для семей, которым требуется убрать тела умерших родных из домов и улиц, так как морги совершенно перегружены. О происходящем сегодня в Эквадоре моему коллеге Александру Гостеву рассказал местный музыкант и политический активист Маурисио Боада, живущий в столице Эквадора Кито.
Насколько критическая ситуация сложилась на самом деле в Гуаякиле, где, как пишут все СМИ, умерших столько, что тела не убирают с улицы, а родственникам их выдают картонные гробы?
Тяжелая вот сейчас ситуация, да, там, потому что на самом деле вот есть таких случаев, да, такое иногда вот тоже преувеличивает, да, тоже, потому что я с некоторыми, которые живут там, знакомые друзья, вот, они тоже там немного удивлены, откуда выходят вот эти кадры, но ситуация как такова есть. Вот. Гуаякиль как большой город, первое место, вот, проценты у мертвых в год, да, которые умирают в год, у нас в Эквадор примерно 85 тысяч в год. А Гуаякиль и Кито, то есть провинция Гуаякиль и Пичинча, это главный, вот, откуда где больше умирают. Естественно, сейчас увеличится такая ситуация, потому что практически не были готовы на это, там, власти, да, на это. Больницы не справляются, и сам рады людьми, вот, которые бюрократы очень сильные, вот, которые до сих пор действуют, вот, например, чтобы убрать тела или умершие, вот, это надо проходить какие-то бюрократические процессы, и они до сих пор вот это держат, там, Гуаякиль видно тоже, вот, что люди, которые родственники, которые нередко пытаются получить справку от смерти, вот, они должны стоять на очереди, еще должны платить какие-то деньги, то есть вообще бардак там, то, что происходит сейчас.
Как лично вы и ваша семья переживают это время? Вы ходите в магазин за продуктами, гулять? Есть ли все необходимые товары в магазинах?
Сейчас гулять, как таково, никто не выходит гулять, а у нас есть, идет этот строгий карантин. Во-первых, все парки вот закрыты, да, если то, что касается гулять. А выходить в магазин за продуктами, там, конечно, приходится вот. То, что касается продуктов, продуктовые лавки, вот продуктовые палатки, которые рядом, вот это в домах, они нормально работают, вот, к ним привозят товаров, все вот, это есть проблема, да. Естественно, немного вот повышили цены, да, не знаю, по какой-то причине, хотя причина повышения цены нет, но все равно вот это ажиотаж, все вот это, знаешь, всегда вот приводит к этому. А больших магазинов, естественно, они работают, вот, как раз я вчера вот вернулся оттуда, вот, потому что у нас сейчас идет сокращение движения, например, по машине только один раз в неделю, да, так что надо стараться все время отовариваться, вот, и были готовы, да, потому что я лично не выхожу, а так тоже много не выходит. Но есть некоторые районы, которые сейчас, особенно в Кито, начали расслабляться, вот уже там и начинают выходить как. Но постепенно сейчас вот есть новые меры, вот это карантина, вот это они каждую неделю, можно сказать, что они меняют вот правила вот поведения карантина. Естественно, есть штрафы все вот это, которые, для тех, которые нарушают.
Какие штрафы в Эквадоре установлены за нарушение карантинных правил?
Сейчас за нарушение карантина, например, если вот машина, если выходишь в машину в неположенный день, вот, скажем, вот, выходишь и тебе штрафируют, вот, первый раз $100 на машину, второй раз на машину $400, а третий уже тебе посадят уже в тюрьму. Вот это, а сейчас мы, только что я посмотрел, вот, по телевидению, вот, то, что касается скита там, обязательно, когда выходишь на улицу, надо носить маску.
Эквадор в последнее время стал очень популярной туристической страной. Все иностранные туристы сумели уехать домой, в том числе россияне.
Да. То, что касается меня, вот, допустим, я лично работаю вот туризмом, да. У меня получилось так, что именно заканчивался последний поезд, заканчивался 15 марта. А вот это ограничение сегодня, это были 17-й, уже прекратили полную вот коммуникацию, вот рейс, вот. Так что те, которые были со мной, из Петербурга, из Москвы были, они успели, еле-еле успели вот скользнуть отсюда, да, на самом деле, потому что некоторые пришлось вот переменять вот рейсы, обратный рейс домой. Они успели это все сделать, они, слава богу, уехали, да. А есть те, которые остались и не знают до сих пор.
С эквадорским политическим активистом Маурисио Буада беседовал мой коллега, обозреватель «Свободы» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Посольство США в Грузии распространило заявление с резкой критикой в адрес грузинских властей в связи с приговором в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Вчера Тбилисский суд приговорил его к 5 годам лишения свободы по обвинению в попытке захвата здания парламента 20 июня прошлого года. Тогда тысячи тбилисцев бурно протестовали по поводу визита в Грузию депутатов Государственной Думы России. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывшего министра обороны, экс-генерального прокурора и главу МВД Ираклия Акруашвили полиция арестовала в июле прошлого года по обвинению в организации попытки штурма парламента в так называемую «Гавриловскую ночь» с 20 на 21 июня. Когда сотни демонстрантов, а также полицейских получили ранения и увечья различной степени тяжести во время попытки штурма здания парламента на проспекте Руставели. Возмущение активистов оппозиции тогда вызвало то, что член Государственной Думы России от КПРФ, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси по приглашению грузинских властей, сел в кресло спикера парламента. На кадрах видно, что Ираклий Акруашвили, возглавлявший в то время оппозиционную партию «Победившая Грузия», вместе с сотнями сторонников пытается прорваться во двор парламента, но попытка штурма была отбита спецназом. Несколько дней спустя, говоря о де-факто правителе страны, председатели правящей партии «Грузинская мечта» миллиардеры Бидзини Иванишвили, экс-министр заявил в эфире грузинского телевидения, что планирует «выпить чай миллиардера». Это выражение «выпить чай» стала фигурой речи в Грузии после революции Рос 2003 года, в которой Акруашвили принимал самое активное участие. Тогда, ворвавшись в зал пленарных заседаний парламента во главе сотен революционеров, будущий президент Михаил Саакашвили выпил чай, оставленный на трибуне президентом Эдуардом Шеварднадзе. Именно поэтому заявление Ираклия Акруашвили о готовности «выпить чай миллиардера» было воспринято как готовность и угроза в стиле «Готовы повторить». Оппозиционера арестовали почти сразу после этого интервью. Но в понедельник Тбилисский суд снял с него обвинение в организации штурма парламента и признал виновным в участии в штурме. Впрочем, приговор, тем не менее, оказался суровым – 5 лет лишения свободы. Причем суд над Акруашвили может оказаться лишь первым, но не последним в ряду уголовных дел и судебных процессов в отношении других оппозиционных лидеров, также обвиняемых в организации либо в причастности к штурму здания парламента в пресловутую «Гавриловскую ночь». Профессор Тбилисского университета Ильи, политолог Георгий Нодия, в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что приговор в отношении Акруашвили возможно – ничто иное, как попытка напугать оппозицию. Причем власти, по его мнению, пытаются воспользоваться ситуацией, когда общество занято совершенно другими проблемами из-за эпидемии.
Тут вообще можно спорить, был ли какой-либо состав преступления вообще. Но тем более такой приговор, 5 лет, это такой демонстративный сигнал о том, что правительство идет на очень такую жесткую линию. И для властей не слишком важно мнение Запада, которое будет, наверное, отрицательным. И уже много было критики по отношению к властям, что они используют правоохранительную систему в политических целях. Но, видимо, мне кажется, по крайней мере, что в данном случае Иванишвили есть какие-то персональные причины наказать Акруашвили. Я не знаю, за что именно, но по-другому мне очень трудно объяснить, почему его осудили вообще. И тем более приговор был настолько строгий.
Георгий, вы сказали, что это решение властей. То есть в объективность суда и независимость суда вы не верите?
Ну, в данном случае, к сожалению, не только в данном случае, но в случае многих политических дел, которые решает суд. Ну, мы уже отвыкли вообще рассматривать возможность даже того, что суд действует как политически нейтральный орган.
А как это повлияет на политическую ситуацию в октябре, парламентские выборы?
В данном случае общество полностью переключено на эпидемию, политика, скажем так, перешла на второй план. В какой-то степени, наверное, власти тоже на это рассчитывают. В ближайшем будущем, по крайней мере, Я не думаю, что это вызовет какую-то реакцию. Как это отразится на периоде после эпидемии, когда жизнь начнет возвращаться в нормальное русло. Мы не знаем, когда это произойдет. Мы не можем быть уверены даже в том, что в октябре действительно будут выборы.
Считает Георгий Ноди. В администрации президента Михаила Саакашвили его близкий друг и соратник Ираклий Окруашвили в разное время занимал посты генерального прокурора, главы МВД, наконец, министра обороны. Окруашвили был одним из главных инициаторов разморозки грузино-осетинского конфликта в 2004 году. Затем перешел в оппозицию президенту, был выслан во Францию в 2007 году, где получил политическое убежище. Он вернулся на родину лишь после смены власти в 2012 году. Бывший глава государственной канцелярии Петре Мамрадзе в беседе со мной вспоминает перипетии карьеры Ираклия Окруашвили и его роль в скатывании ситуации вокруг Южной Осетии к кровопролитной войне 2008 года.
Я свидетель, так сказать, всего, и как он стал, так сказать, фигурой. И очень мрачная роль, как развивались события в Синайском регионе, откуда он сам родом. Я имею в виду не только его совершенно провокационные выражения, типа того, что вот Новый год встретим в январе. Да, я имею в виду ту деятельность, которая, вот, скажем, в 2004 году была репетицией той военно-политической авантюры, которую Саакашвили потом совершил уже в 2008 году. Но тогда всем заправлял Окруашвили, и, конечно, он разделяет ту вину за ту трагедию, которая тогда произошла, в 2004 году, когда 58-я армия на марш шла к Росскому туннелю, и в последний момент Саакашвили нам поверил и все-таки все это остановил.
Петре, а как так получилось, что, вернувшись в Грузию при новых властях, грузинской мечте миллиардера Иванишвили, он все-таки вновь оказался в тюрьме?
Вы знаете как, поначалу видно было, что какой-то договор существовал между ним и новыми властями, мечтателями. Это было явно совершенно. Ну, а потом он уже, так сказать, видимо, опять-таки бесконтрольным стал.
Петре, а вы исключаете, что власти испугались его тандема с Михаилом Саакашвили и его партией?
Вовсе не исключаю, что все-таки испугались, что это та фигура, которая может создать проблемы.
Заявил Петре Мамрадзе. Несмотря на чрезвычайное положение, введенное в стране в связи с эпидемией коронавируса, другие лидеры объединенной оппозиции, в том числе соратники Михаила Саакашвили, предупредили власти, что если под прикрытием ЧП они продолжат репрессии в отношении оппозиционных лидеров, ответ будет жестким, в том числе в форме массовых акций протеста сразу после завершения нынешнего кризиса с коронавирусом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.